творчество – человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами вновь «Треугольник» в студии Мария Романова.
Мила Чайковская.
И я очень рада вам представить нашего гостя, постоянного гостя «Треугольник». Это художник Сергей Некрасов. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Здравствуйте.
Если вы видели анонс, тема у нас сегодня звучит так. Еще раз о Пикассо. Взгляд христианского художника. Наверное, нет такого человека. Вот сейчас выйти на улицу спросить, кто не знает Пикассо. И знаю, что по опросу журнала «Таймс» его назвали самым известным художником 20 века. А более того, все вот эти темы, так сказать, мира, там, ленинские премии, голубка мира, все это сделало его известным у нас еще даже в советские времена. Я помню, что я вообще в школе, наверное, классе, не знаю, в каком-то, младшем классе, во всяком случае, уже знала, что есть девочка на шаре, есть вот голубка мира там и все такое. То есть, в общем, это художник... образ которого у нас сложился, может, даже помимо нас. Вот. А треугольник для того и существует, чтобы разбивать образ, создавать новый. Это я шучу, конечно, не так все, в общем, жестоко, но чтобы дать какой-то новый взгляд, потому что мы меняемся, меняется наш взгляд на мир, может быть, мы обретаем веру или теряем веру, и поэтому мы можем что-то открывать в художнике, что-то, наоборот, нам, что раньше нравилось, может казаться неправильным или лицемерным, а наоборот, можем открывать какие-то другие стороны, вот, как вы, согласны?
Конечно, согласна.
Я думаю, что, в принципе, самое главное, что, во-первых, мы собрались втроем, да, и идет взаимообогащение нас и какой-то информации, и слушателей. Конечно, Пикассо, будем так его называть, да, Пикассо, ударение делать, это один из величайших художников 20 века, тут без сомнения. Даже это не стоит подвергать никаким критическим замечаниям. Другой вопрос, что мы рассматриваем все равно Пикассо с точки зрения христианской. Вот. Я, допустим, раньше бы тоже смотрел бы точно так, как его представляли СМИ. Все-таки, будем так говорить, любые средства массовой информации, они служат каким-то определенным целям и задачам тех кругов, которые, управляют страной, бизнесом, арт-бизнесом, да?
Да, я хотела сказать, искусством управляется.
Да, кураторскими такими средами и прочее. Почему? Потому что все-таки Пикассо – это, я бы так сказал, объект вложения сейчас. То есть его произведение, да, вот если мы рассматриваем, куда вкладываются деньги, инвестируются, это, допустим, живопись, она стоит на третьем месте. Первое – это идут марки, потом ювелирные украшения, и третье – живопись, потому что и не очень удобно, так сказать, во время каких-то локальных, конфликтов, войн или каких-то катастроф куда-то забирать, да? Вот, поэтому, если говорить об этом человеке, то мы должны все-таки понять, что его творчество или искусство, да, произведение является всего лишь следствием внутренних процессов. Вот очень интересно рассмотреть эти процессы. Почему? Потому что Пабло прожил огромную жизнь по нашим меркам. 92 года. Да, вот он родился в 81 году, а умер в 73. Поэтому можно сказать, что он с точки зрения человеческой. Он счастливый человек. Какие-то сильные, я бы так сказал, катаклизмы его не коснулись. Да, он, конечно, во времена Второй мировой войны оставался в Париже, там, во Франции. Да? Вот. Но, опять-таки, он как-то все это прошло немножечко. Его вот эти ужасы немножко стороной. Конечно, он тоже создавал работы. Но мы сегодня говорим о том, что, в принципе, нас собрала какая? Выставка Пикассо и Хохлова.
Да, совершенно верно. Да, я не успела сказать, что поводом, скажем так, для нашей беседы стала выставка Пикассо и Хохлова, которая сейчас открыта в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина до 3 февраля, если кого-то интересует. Вот. Но все-таки больше поводом, наверное, потому что мы хотели бы в целом поговорить о художнике.
Чем хороша эта выставка? Во-первых, я в этих залах уже вижу вторую выставку. Не знаю, лет, может, 25 или 30 назад была тоже персональная выставка Пикассо. Там стояли очереди, тоже зима была. Вот. Еще одну выставку я видел, по-моему, не в Вильнюсе в 90-х годах. Вот. И меня что поразило, вот, допустим, в Прибалтике выставка, там вначале висела совершенно маленькая работа в классическом исполнении, таком классическая просто, ну, академическая живопись где-нибудь там, ну, 18 века, да, а в конце, конечно, его вот такие изломанные фигуры. И я уже тогда понял, что, в принципе, Пабло Пикассо мог рисовать как бог, да, вот, ну, просто, он мог рисовать суперакадемию, он как мог рисовать как Энгар, там, допустим, да. Но почему он делал такие вот предметы, такие объекты искусства, будем так называть? И когда проходит время, и ты начинаешь это анализировать, с точки зрения как бы светского человека, это анализ один. С точки зрения веры, это анализ совершенно другой. Почему? Потому что, в принципе, Пабло Пикассо рисовать начал с самого детства. У него там как бы говорят, что первые слова были как карандаш. Вот. То есть 8 лет он уже там написал одну, как бы он сам считал, серьезную работу, я могу этому поверить, с которой он не расставался всю жизнь, она всегда была при нем. То есть это просто классические такие хорошие произведения. Вот. Потом он поступил в школу раньше, так сказать, срока, закончил там, такая там как академия была, да, значит. Но при этом он где учился?
В Барселоне, да.
Ну, в Барселоне, но музей Прадо для него был настоящий институт, да, да. Понимаете?
Веласкес, Эль Греко.
Ну да.
На них он учился, получается.
Поэтому, в принципе, для Пикассо была жизнь – это познание истории искусств, углубленное. Вот это познание и, я бы так сказал, парафраз и расширение этих образов, которые он получил еще в музеях, он эту, его эта идея, она прошла с ним всю жизнь, до самого, как говорится, гроба, понимаете как? Поэтому, если мы посмотрим все его периоды, какие бы там они ни случались, они все взаимосвязаны с историей искусств, с какими-то личностями, будь то Веласкес там, или там, не знаю, Ван Гог, или там, я не знаю, ну там кто угодно может быть, Эль Греко, да? Это такие столпы истории искусств, которые для не, на него, видно, наводили какую-то определенную магическую такую силу, я давали ему.
Прошу прощения, я когда готовилась к программе, у меня возникал все время один и тот же вопрос. Почему? Почему? Почему возник этот голубой период? Просто потрясающий. Меня он просто сразил наповал. Розовый период. Тут же этот кубизм. То есть, а существует, скажите, пожалуйста, Сергей, такой научный анализ эволюции души этого художника? Потому что вот у меня еще именно такие вопросы возникали. Вот что-то происходило внутри, не только, может быть, как вы сказали, он отталкивался от искусства, да, но что-то происходило внутри такое, что его в итоге заставляло выражать свои чувства вот таким образом, вот такими периодами.
Ну, вот если мы берем, так, то есть мы, понятно, что это такая классика, все знают голубой, розовый период, да. Слава богу, что у нас в Пушкинском музее представлены эти работы. Это с Щукинской коллекции. Вот. Допустим, голубой период представлен, там такой есть нищий с мальчиком, да, и переходной период уже в розовый, это вот девочка на шаре. Понятно, что цвет сам и сюжеты, они говорили о внутреннем состоянии художника. Потому что вот голубой период сложился из, как бы по приезду его с другом во Францию в 900 году. Это друг у него, значит, самоубийством заканчивает свою жизнь. А вот эта неустроенность, это новый совершенно мир богемы. У Пикассо возникает такая внутренняя тревога, что ли. Вот там он отражает этих бедных, замученных, брошенных людей, да, в таких тонах синеватых, все голубоватых, вот. И он должен был пройти, прожить. Это буквально там продолжалось где-то в среднем 2 года. Потом это переходит в розовый период, уже такое осознание себя странником, таким фокусником,
вот
театралом.
Почему он так цирк любил? Мне интересно, он рисовал потому что, все время
потому что циркачей. Цирк – это на самом деле такие, я бы сказал, лицедейские что ли, действие, понимаете, это когда человек вот со своим телом может делать все, что угодно, выкручивать.
Арлекин — главная фигура.
Арлекин и Пьеро, понимаете, это театр. Театр, где человек может перевоплощаться. И для Пикассо, который, собственно говоря, следовал по истории искусств и такой занимался творческой рефлексией на больших авторов, он перевоплощался постоянно, понимаете? Поэтому цирк для него – это была родная, так сказать, площадка, стихия, родная стихия, он ее любил. Поэтому, если мы посмотрим на моих акробатов, там, циркачей каких-то, они на протяжении всей жизни идут, да?
Он даже своего ребенка вот на этой выставке есть портреты, да, рисует в костюме Пьеро там, или Арлекина, я не помню.
Арлекина,
у него такой... есть и Арлекина, и Пьеро, там дети, они, ребенок одет в разные костюмы, видно от внутреннего настроения. То есть он его наделял теми качествами и свойствами, да, которых, может быть, у него не было, или он хотел. То есть вот он хотел его видеть вот в таком образе. Вот он его и создавал. Почему? Потому что для художника картина – это же не то, что вот, я не знаю, что-то взял откуда-то, притащил, поставил, вот моя картина, да? Он же живет этим. Это же просто продукт жизнедеятельности. Любое произведение – это продукт жизнедеятельности человека. Вот как пчелы дают мед, так же художник дает картины. Понимаете, в чем дело? Поэтому тут даже вопрос стоит не о том, что картина, не картина. Тут нужно говорить, насколько она настоящая или подлинная. Вот мы когда-то касались этих вопросов, понимаете? Вот я раньше об этом тоже не задумывался, но с точки зрения христианской это важнейший вопрос. Это как вот, допустим, есть пенопласт под дерево и дерево. И то, и другое настоящее, но подлинное только дерево. И здесь мы можем говорить о чем? Мы можем говорить о искусстве и о творчестве. Вот творчество – это озарение всегда, это вспышка, это дар. У дара никогда нет истории искусств. У дара не может быть традиции. Дух дышит где хочет и через кого хочет. Понимаете?
Но Пикассо кажется таким более рациональным художником.
Вот у Пикассо, да, да, все работы идут от ума. Угу. Понимаете, в чем дело? А вот, допустим, вот, если взять Джотто там, и раннее Возрождение, там они идут от сердца. Почему? Потому что там идет все через веру.
Через веру. А Пикассо был верующим? Я вот нашла в его работах, есть первое причастие, например. Вряд ли бы он писал первое причастие, если бы не был верующим.
Нет. Мы здесь будем так говорить. Пикассо был христианином? Да, он был. Но он был формальным христианином. А что такое формальный христианин? Это тебе дается зерно, которое ты держишь все время в руке. А зерно должно умереть и дать плод. Понимаете, в чем
дело? Хорошо сказал, да.
Вот многие христиане, они идут с зернышком в руке. Понимаете как? То есть, вот, говорится, душу свою сбережешь, ну, то есть душу надо отдавать. Ну, тут мы о чем говорим, что ты не умираешь, ты, наоборот, в колос превращаешься. В этом-то и смысл есть христианской жизни. Понимаете как? И мы говорим сердечное искусство, да, вот там от сердца. Озарение. Вот этим я бы Пабло Пикассо не наделял бы терминами. Почему? Потому что это...
Он не вызывает чувств вот как таковых, да, эмоций, он не захватывает.
Вот для меня он просто конструктор. Да, там есть вечные темы, вечные сюжеты. Особенно я очень люблю тему материнства, если мы посмотрим. Но это просто потрясающие работы. Там мать и дитя у него, они встречаются.
В манере кубизма такие, да? Вот
они,
Это на ранний период.
Вот да? На этой выставке я
вот
просто...
Вот на этой выставке есть хорошие рисунки, просто классные рисунки. И мать и дитя, они тоже представлены. И я считаю, что они просто здоровские. Но другой вопрос, что... Когда мы смотрим, я не знаю, там Пьера для Франческо, там работы, да, там Мадонна с младенцем, там же другие чувства возникают.
Другие, да.
Понимаете, там просто это, ну, я не знаю, это просто не то, что умиление, это, ну, я не знаю, это просто вот
трепет, можно
сердце
сказать,
просто какой-то сжимается, да, как воск, тает, и идут вот как от ладана вот эти благоухания. Я не знаю, с чем это сравнить. Когда вот поет хор, допустим, да, служба, там, ладан, ты стоишь и так, ну, я не знаю, ты просто улетаешь. Вот что это такое. Это просто не передать. Это вот есть такое, как бы, когда художник движется, очень важна внутренняя интуиция, понимаете? Вот интуиция, она говорит о каких-то совершенно других находках. А здесь мы вот видим, как развивается художник. Вот если мы там заходим на балкон, и начинается, допустим, я вот вижу, допустим, идет такая какая-то рефлексия там на импрессиониста, потому что когда Пикассо приехал в Париж, он попал на всемирную выставку, и он там познакомился с работами импрессионистов. И вот я вижу на Дега, допустим, там такой рисунок балерин. Рядом стоит такая дама такая, вот как-то я там, я не помню, она называется, большая работа, но она черно-белая, и вот где-то в шляпке чуть-чуть втерт вот этот такой голубой цвет, точно как на пастелях Дега. Я вот вижу грамотно, правильно сделана экспозиция вот кураторами, да, вроде бы сам контур вот этих балерин на рисунке, и вот этот цвет, они соединяются, мы видим, откуда это взято, понимаете, в чем дело?
Тут прям спрашивают, о чем мы говорим, значит, настало время для паузы, друзья, у нас сегодня тема еще раз о Пикассо, взгляд современного христианского художника. Поводом для этого разговора стала выставка, которая развернута в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, выставка называется «Пикассо и Хохлова». Через минутку мы продолжим наш разговор, и, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, делитесь вашими впечатлениями. Нам очень интересно, вот кто уже написал, я еще прочитаю, не волнуйтесь, ничего не потеряно.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, сегодня наша, чуть не сказала, выставка.
Так оно передача, есть на самом деле.
Передача посвящена творчеству Павла Пикассо. Еще раз о Пикассо, но новый взгляд, конечно, потому что еще раз, ну что повторять то, что всем уже известно. Поводом для разговора стала выставка «Пикассо и Хохлова», которая развернута в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. И вот пишет нам Андрей Иванов: «Очень увлекательно размышлять об искусстве, как и обо всем на свете, в принципе». Согласна с вами, Андрей. Очень увлекательно.
Ну, это да, это да. Знаете, вот... Если мы говорим, опять-таки, о той экспозиции, которую, на которую мы посетили, да, мы, в принципе, для чего собрались? Для того, чтобы просто поговорить о ней. Опять-таки, возникает образ Пикассо с разных каких-то вот неожиданных, бывает, позиций. Вот там есть такая графика «Минотавр», да? Вот везде такой вот этот...
Неприятный персонаж, да, какой-то, да, да, очень.
Это неприятный персонаж.
Пока тиранический какой-то, хищный.
Но я думаю, в принципе, Пикассо себя с ним и олицетворял.
Ужас. А может быть, это покаяние? Вот мне сейчас пришло в голову.
Нет, я думаю, что...
Мне кажется, это агрессия, наоборот.
Нет, я думаю, что...
Вот самого себя?
Может быть, да.
Но тогда это и покаяние, то есть осознавание своих ошибок.
Я когда специально два раза сходил, я когда-то еще раньше смотрел эти работы, он, конечно, гениальный ремесленник. У него и графика, и афорты, и прочее. То есть он владел ремеслом идеальнейшим.
Ну хорошо, если от головы, почему этот Минотавр появляется?
Понимаете, Минотавр, это уже, тут я не знаю, тут надо через Юнга или Фрейда.
Кстати, в Гернике тоже есть, да, Минотавр, как образ войны такой, да? Вот как мы привыкли считать,
понимаете,
да?
Минотавр – это некий такой симбиоз человека и животного, который побеждает все, берет. Вот там есть такой лист графики, где Минотавр на тачке везет лошадь же ребенка. То есть победитель, он захватил, вот он, у него жена, ребенок, он их добыл, он идет дальше, он все проламывает, побеждает. Почему у него эти вот корриды все, понимаете? Он себя осуществлял с такой непобедимой силой, которая может все здесь на земле в горизонтальной плоскости взять, победить, переработать и себе подчинить. То есть это такой вот, я считаю, что психологический какой-то некий образ, который у него все равно присутствовал. Не то, что, а он везде как бы заявляется. Почему в конечном счете этот Минотавр приходит к какому-то, вот когда я вижу вот эти там натурщица сидит в кресле, и голова как бы разбрызганная, там краска, понимаете? Минотавр подошел к стене, и он, в принципе, где-то к ней подошел, может быть, в середине своей жизни. и он начал биться об эту стену. И вот эти все, допустим, вот эти картины, которые многие, да, вот я это вижу просто как акты отчаяния, запечатленные в красках. Вот для меня художник Пикассо – это художник отчаяния.
Почему? Почему отчаяние? В чем его причина?
Это, вот мы сейчас можем сказать так, Пикассо – ярчайший пример человека без веры в Бога. Почему? Потому что подлинная вера, она дает радость творчества. Там этих даже сюжетов бы не было, понимаете? Они могли бы как-то, может, где-то что-то визуально присутствовать, но мы работы радости мы видим. То есть, а в Боге все радость. То есть вера дает понимание совершенно другого видения пространства. То есть тот, кто смотрит вперед и вверх в Бога, для него не существует там никаких препятствий. Эти работы, там не надо по музеям уже ходить смотреть, понимаете? Потому что настоящий художник всегда получал озарение. Это Божье дыхание в него входило. И он всего лишь фиксировал, как Моцарта спрашивали, как вы там пишете музыку. Он говорит, я ее слышу в одну секунду, а потом только расписываю. Вот это озарение, понимаете? Ее нельзя придумать. И здесь мы говорим о том, ну, в каком ремесле это выражено? Это вот выражено в пластической изобразительной форме. То есть творческий человек работал в этим языком. Вот Пикассо работал этим языком. Я бы назвал Пикассо человеком, который на 100 лет вперед опередил многих. То есть вот представьте себе, есть некое озеро, по которому, ну, я бы так сказал, визуально, да, разливается бензиновая пленка или мазутная, да? И вот она насколько может разлиться? Вот Пикассо, вот, допустим, вот, ну так вот, сюрреалистически мы порассуждаем, взял и еще растянул на 100 лет вперед. И те люди, которые родились после него, многие там, да, родились, они не могли из-под нее вылезти. Он уже попробовал все стили, методы, он на все настолько рефлекторно наработал в своих комбинаториках, а он величайший комбинатор, да, что ты хотел бы что-то попробовать, а уже сделано. Ты хотел бы это, поп... и это сделано. Он многих просто-напросто убил наперед, понимаете? И вот только вера дает человеку не горизонтальное понимание мира, а вертикальное. Человек просто прошибает любые вещи, он уходит вообще в другой, так сказать, мир, мир рая. И вот мир рая дает как раз не выход из-под любой этой пленки в любые времена. Вера дает человеку свободу. Только Бог человеку дает свободу. А здесь мы видим, так сказать, опору на историю искусства, а не на Бога, понимаете как? То есть он обоживал.
Вот потому как бы что-то вот и не происходит, как ты не зажигаешься от него, хотя ты понимаешь, что он,
нет,
он гениален.
Он талантливый, мощный художник, я бы его назвал последним представителем Ренессанса. Почему? Потому что он работал с теми же образами, с той же тематикой, то он только довел ее до практически предела. Он ее даже разрушил, понимаете? В конце жизни он начал заниматься там и фотографией, там еще чем-то. Если бы у него был компьютер, он бы тут многих бы и наших компьютерщиков бы без работы оставил. Понимаете, в чем дело? Вот. Другой вопрос, что он был еще такой, ну, человек с чутьем, предприимчивый. Вот, допустим, женитьба на Ольге Хохловой ему дала другие совершенно перспективы. Во-первых, они же познакомились с Дягилевым, а он уже там работал, оформлял авангардные спектакли, да, и критика его называла «мазилой». То есть, а Дягилев стремился к этому, я бы так сказал, скандалу. Такое время было, это же время было революции, не только там в изобразительном искусстве, а во всем, да, все зрело. И, соответственно, если мы историю искусства посмотрим, это как раз такой перелом был. Возникали всякие, и у нас тут всякие кружки и сообщества там, да? Почему? Потому что вот эти дягилевские сезоны дали взлет тому же Пикассо на мировой уровень. Через Хохлову он вышел там на аристократию определенную. Через дягилевский сезон он просто стал узнаваемый, великий. И вошел, так сказать, я бы сказал сейчас, в топ, в шорт-лист такой, так сказать, первых звезд, да? Вот, сейчас бы он Forbes бы занимал бы там ведущее место.
А мне интересно, вот в чувствах он тоже включал голову, а не сердце? Вот уже становится, так сказать, под сомнение его любовь.
Нет, я думаю, что все-таки, вы знаете, вопрос хороший. Я думаю, что все-таки в любви он был такой вот искренний человек. Только вот мы посмотрите, как он, с какой нежностью он того же ребенка рисует, да? Но и первые портреты Ольги там, да, вот мы посмотрим, они же красивые.
Очень,
они очень красивые, они нежные. Он тут вернулся к такому, даже где-то ренессанс, вот такой вот натурализм. И потом он разрушается. Почему? Потому что он художник-минотавр. Он такой неуемной силы, понимаете как? И он, для него одна женщина, вот как вторая половина, она его стала обременять. Ему нужно открывать, дальше двигаться, там, что-то какие-то эти ломать, преграды там, крушить, делать новый эксперимент. Он же экспериментатор, художник. Вы же посмотрите, он и скульптуры делал, и керамику, и афорты, и все там. Он чем только не занимался, театральные декорации. И семья для него была таким поводом, тоже как бы творчество. Вот сколько он там сделал, вы же посмотрите, там вот эти, есть же просто шикарнейшие работы, просто, я считаю, гениальные. Но как они изменяются? Он же не то, что там уцепился вот за такой образ, который там купили, похвалили. Он был выше денег на самом деле. Вот это нужно отдать должное по сравнению с современными авторами, да? Но Пикассо просто настолько мощный и настоящий, я бы сказал, даже где-то подлинный. Почему? Потому что у него нет ни стеба, ни ерничества, ни похихушек никаких. Он серьезен во всем, понимаете?
А как вы думаете, вот эта его настоящесть, она бы пострадала, если бы он, ну, допустим, был верен своей семье, своей супруге? Мне кажется, что она, по идее, должна больше приобрести.
Понимаете, мы же о чем говорим? Мы же говорим о том, что для Пикассо у него, его произведения, они идут от головы. А верность – это от сердца.
Ну, от головы тоже, если ты…
Бог создал женщину как помощницу, как свою половину. Это понимаете, это понятие райское. Это райское понятие. Вот райское понятие дает… такое глубинное, как бы, вот смотреть на женщину, и ты понимать, насколько она красива. Там дерево красиво, дети красивые. Понимаете, просто пить красоту надо, а мы в своей испорченности, мы же все хотим приватизировать, мы всем хотим пользоваться, я бы так сказал, даже вот через насилие какое-то. Вот это очень страшная вещь. Мы прекратили получать удовольствие от божественной красоты, вот это вот благоухать внутри, сливаться с вечными вот этими вибрациями райскими, они же в каждом человеке присутствуют. И когда, допустим, Пикассо, вот я понимаю, что он попробовал разные стили, разные методы, он подошел к стенке, понимаете, он к стене, он начал в нее биться.
Его путь – это путь разрушения.
Это путь разрушения.
Да, путь разрушения.
Путь разрушения самого себя.
Самого себя прежде всего.
То есть это художник, это прежде всего его исповедь, я бы так сказал. Это его зафиксированная жизнь, его картины. То есть он же не работал, по большому счету, как сейчас работают, допустим, художники с кураторскими проектами. Тебе платят деньги, и ты там делаешь только вот то-то. То есть там художник уже не куратор, а это всего лишь ремесленники, по большому счету. Приложение к куратору, да? Больше или меньше какие-то группы. Но я никого не хочу обидеть, но это так. Пикассо в этом смысле был человек свободный. Другой вопрос, что свобода у него, она расплывалась по горизонтали, понимаете как? Не в луч света, вверх. Почему? Потому что вот когда ты смотришь, ты понимаешь, что он в работах, у него дух захватывало, когда он работал. Вот эти мощные рисунки, мощные, я не знаю, пятна цветовые. Там вот здесь вот на этой выставке не представлена, конечно, керамика там. Или еще какие-то вот объекты, да? Ну, бывает, смотришь, думаешь, ничего себе, дух захватывает. Но мы забываем о том, что дух захватывает не только при полете вверх. Дух захватывает при полете вниз. Точно так же. Здесь важно понять, куда ты движешься, куда ты летишь. Многие просто совершенно теряют точку ориентира. Понимаете как? И поэтому при полете вниз тоже дух захватывает, но результат будет печальный. Вот современное искусство, я вот, потому что в любой момент все искусство современное. Почему? Потому что оно делается современниками. Мы сейчас пришли к полному, так сказать, пределу Ренессанса. Почему? Потому что вот мне многие вещи, я сам художник, я могу об этом говорить, да, я в этой среде нахожусь, она именно напоминает опиумную комнату. Вот знаете, когда вот фильмы показывают, люди лежат, они в расслаблении, они в каком-то таком блаженстве, но они умирают, они даже этого не понимают. То есть сладостное самоубийство.
Это вы по поводу современного искусства?
Я вообще говорю, к чему мы пришли. Понимаете как? И Пикассо, вот он стоит, вот над этим, конечно, возвышается очень высоко. То есть я сейчас даже не могу назвать ни одного современного автора, допустим, величины Пикассо. Но нет такого. Просто нет. А возрождение может быть дать только вера. Вот другого нет. Я могу, я опять-таки говорю, вот только через себя это могу сказать, потому что это личный опыт. Вот это не начитанное где-то. Тогда ты, ну, становишься свободен от каких-то там, я не знаю, статусов, наград, финансов. Ну, дают, ну и хорошо, но не дают, ну и не надо. Почему? Потому что в конечном счете картина – это, ну, как бы так сказать, то, что ты будешь предъявлять. Это же твоя жизнь. Это как Наталья Трауберг-то сказала в какой-то передаче, когда-то давно слушала, она, у нее спрашивали про искусство, она хорошо его разделила на райское и нерайское, понимаете?
Да-да-да, точно.
Райское и нерайское. Неважно, это люди придумали. Я придумал, я вам даю, вы мне. Это смешно просто-напросто. Райское не рай. Смогу я с этим пройти в рай или нет? Это моя жизнь. Или нет? Если не могу, то она ничего не стоит вообще просто-напросто.
Да, я хочу слушателей поблагодарить. Нам тут такие отклики пишут. Вот. Интересно, назидательно, очень полезно. Мир вашему дому. Спасибо вашему дому тоже. Вот нам очень приятно, что вы пишете нам. Тогда понятно, что мы вот не зря тут сидим, рассуждаем, не только втроем. Так что не бойтесь делиться своими отзывами. Ну что ж, еще раз тогда сделаем небольшой перерыв, и после которого напомним нашу тему и вообще, почему мы здесь собрались, собственно говоря.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Тема нашей передачи сегодня еще раз о Пикассо, взгляд современного христианского художника. У нас в гостях Сергей Некрасов. И вот очень у нас такие разные получились ракурсы, скажем так, взгляда на Пикассо.
Я бы хотела, Сергей, спросить у вас о свете художники, который передает. Вот, например, у Веласкеса черный, но это не черный, это просто свет. Когда я смотрела картины Пикассо, я просто была тоже обезоружена мулом, вот этим кубическим. Ну, что-то невероятное там. И мне показалось, что это божественный свет. А вообще, что вы можете сказать, сказать, с высоты своего вообще и профессионализма, и опыта о свете Пикассо, который он передает в своих работах?
Есть ли свет?
Нет, свет, конечно, есть. Без сомнения. Свет присутствует в любом человеке. В той или иной мере, понимаете, он все равно будет струиться и где-то, так сказать, сочиться, капать там маленькими капельками и прочее. То есть вот здесь очень правильно, хорошо сказано, он там присутствует. Он присутствует, почему? Потому что как бы мы ни хотели, вот если даже мы живем в горизонтальной плоскости, когда ее пересекает божественная вертикаль в точке сопряжения, даже в одной какой-то точке, все равно этот свет будет, понимаете, в точке пересечения. И у Пикассо эти точки есть. И вот этот свет, он не там, так там все равно проскальзывает в работах. А здесь вот очень важен личный опыт. Хорошо, что вот когда человек приходит на выставку, и у него складывается личный диалог с этим автором. Вот это важнейший результат посещения выставок. Почему? Потому что мы можем бесконечно читать там отзывы специалистов, там, или как кураторы делали там, эту выставку, или еще что-то, да? А вот личное вот это восприятие работы, это же, собственно говоря, реальный факт жизни человека. Это же не то, что какая-то репродукция. Вот это я когда подхожу, допустим, неважно, там картина Пикассо или Рембрандта, я просто понимаю, что вот только художник только отошел. Вот если мы временной этот вектор отбросим, он жил, он общался, он там, я не знаю, куда-то ходил, что-то читал, чем-то занимался, да? Там же не только было какое-то вот ощущение дела, там, выставок. Это была жизнь человека. И понятно, что эта жизнь, она вся пронизана божественным светом. Почему? Потому что каждая минута, каждое мгновение мироздания – это есть творческий акт Божий. Вот если не будет творчества божественного, мир исчезнет сразу, вообще вся Вселенная исчезнет. То есть каждое мгновение, в котором мы живем, это есть Божье творчество. Мы, собственно говоря, живем в большой иконе живой, и мы ее персонажи. Другой вопрос, что очень важно, вот есть такие житийные иконы с житиями, да, очень важно не попасть к этим, так сказать, изуверам там, а попасть все-таки в средник, да, к святым. В этом и заключается смысл жизни. Поэтому художника надо... Я понимаю, что возникает продукт творчества, он реальный продукт товароденежных отношений, но мы, если мы говорим как христиане, мы должны понимать, что это не просто продукт, это жизнь человека, запечатленная.
Можно я кое-что зачитаю? Нам столько пишут, спасибо, так интересно вас читать, друзья. Вот я, наверное, так пройдусь по всему. Вот здесь такая есть точка зрения, что мы говорим грамотно и доступно об интересных личностях. Спасибо. Вот мы теперь сами будем тоже понимать лучше вектор, да, что нам нужно делать. Есть еще такая точка зрения, что в картинах Пикассо есть преображение души, преображение духа, перерождение, обновление. А есть противоположная, вот я так понимаю, точка зрения, что реальный факт жизни человека — это его верность и принципы. То есть если нет этих верностей и принципов, то какое перерождение, обновление? А вот дальше уже наши зрители друг с другом, я так понимаю, спорят, потому что дальше вот еще человек пишет, что его индивидуальный путь самообуздания может быть. Конечно, я не видел его картин, но так мне кажется с ваших слов. Ну так вот как? Верность и принципы все-таки весомее?
Я думаю, что в начале он постигал историю искусств. Для него были, как, допустим, художники, которые на Олимпе оказались, да? Там Эль Греко, Веласкес, там Тициан. Потом уже импрессионисты, которые... Он их боготворил. Почему? Потому что он их боготворил как язычник. Почему у него минотавры возникают? Языческое, понимаете, обожествление шло. Он и Ольгу Хохлову боготворил как некую нимфу. Но когда он с ней оказался, и каждый день, это в конечном счете, нимфа превратилась в обыкновенную домохозяйку для него. Понимаете как? Она, то есть, вот этот флюиды, вот эти вот пары, так...
Развеялись.
Ну, да? Поэтому мы видим, в творчестве появляется, собственно говоря, отчаяние. Пикассо, он не то что обновлялся, он себя искал, вот как кубик Рубика, понимаете, он крутил разные варианты.
Ну, вот, по крайней мере,
кубик
хоть
в
искал,
руках,
да.
Вот мы с кубиком Рубика хороший, может быть, пример даже, понимаете. То есть мы имеем один объект с определенным количеством цветовых пятен. Они не меняются, меняются вариации. Вот какую бы мы вариацию ни провернули, возникает новое состояние, да? Но, в принципе, оно никуда не уходит и ничего не меняется. Вот Пикассо создавал новые вариации на историю искусств. И он это делал серьезно. Это серьезный большой художник. Там даже вот вот этот голубь там с веточкой, да, это же библейские мотивы, они, да.
Сергей, а вот как мне показалось, рефлексия вообще у него появилась, и вот он ушел в кубизм после того, как он очень долго работал с портретом Гертруды Штейн, да, и не получался у него этот портрет, просто маялся, но в итоге он ее написал и сказал себе: все, я ухожу от этих четких форм и буду как бы... сказать, уже вот в кубических формах каким-то образом, чтобы вот все это было размыто. А потом после этого, может быть, он уже и там начал, я уже сейчас анализирую, может быть, он уже когда значит, писал значит, в кубических формах свои картины, тоже стал рефлексировать, и поэтому у него монохромность появилась. То есть он все... ну вот я все время хочу анализировать его там, эволюцию даже с научной точки зрения. Не знаю, что-то происходит.
Вот он мне напоминает джазового музыканта.
Там столько свободы в джазе.
Так вот, но он играет на тему определенную. Понимаете, в чем дело? Он же не композитор, он исполнитель. Он играет новые импровизации, новые там... так сказать, вариации. Он их бесконечно может делать. Вот как люди к нему пришли, вот там, допустим, одни картины приходят, а у него эти авиньонские девицы. Они чуть не чокнулись, понимаете, в чем дело? Потому что он вчера был вот такой, а приходит, а он вообще другой. А это и есть показатель художника. Художник не может быть сегодняшний таким, как вчерашний. Он же не на этот самый, не инкубаторская курица. Понимаете, в чем дело?
И вы знаете, что мне сейчас пришло в голову? Именно поэтому и наскучило ему Хохлова. Ему самому от себя становилось скучно, он менялся. И ему нужна была всегда смена декораций, как в творчестве, так и вот, сказать, вокруг себя.
Ну, как на палитре смешивают краску, ему нужны были другие тональности, другие линии и прочее.
Ну, вообще-то это жестоко. Это же человек живой. Это его сын, это его семья.
Вы поймите правильно, что здесь нельзя отделять жену, сына, картины и вообще... от просто его жизненного пути. Это все туда вписывается. Вот я почему сказал, что Минотавр, везущий лошадь и жеребенка на телеге. Понимаете, в чем дело? Вот он их везет. Вот он туда нагрузил. То есть это единое целое его жизни. Тут нельзя рассматривать картины отдельно, жену отдельно, ребенка отдельно.
Там нет, но понятно, что нельзя отдельно, но, так сказать, наличие творчества не уничтожает каких-то божественных принципов жизни, правильно? И нравственных в том числе.
Божественные принципы жизни неуничтожимы вообще, просто-напросто.
Вот, поэтому мы, конечно, не имеем права его осуждать, но оправдывать, что «ах, художник, он вот надоела ему декорация, пошел дальше». Ну, как
нет,
так можно
мы не
говорить?
Можем его не осуждать и не оправдывать. Мы можем, понимаете, в чем дело? Вот есть понятие вот, различные между рассуждением и осуждением. Вот многие это путают. Рассуждать надо и полезно. Осуждать нельзя. То есть мы говорим о деле. Мы говорим о продукте его собственной жизнедеятельности. Тем более это его выбор. Но вот эти картины и его жизненный путь дает нам возможность посмотреть на себя и не делать каких-то ошибок. Просто понять ценность нашей жизни, что она коротка, она... творчески наполненная, мы должны ее использовать не для того, чтобы биться об стенку, кому-то что-то доказывать. Мы должны просто-напросто наполнять мир красотой.
И не быть Минотавром.
Ну да, уйти от Минотавра. Нет, ну Минотавры живут в нас во всех, мы должны просто-напросто
уйти от
него.
Своего личного.
Да, да, мы должны, собственно говоря, прийти к ангелу и вместе с ним летать. Вот, поэтому здесь разговор идет... Это прекрасно, что такие художники есть, и они дают повод нам встречаться, рассуждать, себя оценивать. Они дают возможность рассуждать о том, что делают современники, понять, насколько они круты. Понимаете как? Потому что это как, вот, я бы сказал, палата весов. Есть эталоны. Определенные.
Это уж точно, что с Пикассо не соскучишься. То есть всегда будут возникать вопросы, и всегда будет что сказать.
Вот я бы о чем хотел еще сказать, что вообще, когда рассуждаешь о Пикассо, возникают какие-то фундаментальные вещи вот после этой выставки. Хотя там устроители кресла поставили, еще что-то. То есть они дали повод все-таки зрителю за что-то цепляться. Там даже есть маленькое распятие такое декоративное, но там отчаяние полнейшее. Да? Вот. Я как бы себе набросал какие-то вот такие...
Вы только расскажите, не читайте с листа, пожалуйста, Сергей, вот, наш разговор.
Нет, понимаете, в чем дело? Мы должны понять, что такое художник, да? Что такое ремесленник, а что такое подлинное, что такое настоящее, что такое искусство, что такое творчество. Это вот об этом вообще мало говорят, но это нужно понять. Вот, допустим, чем отличается художник от ремесленника? Для художника ремесло всего лишь инструмент, средство, а для ремесленника цель. Это как вот сейчас, я никого не хочу обидеть, многие почему-то стали ни с того ни с сего, закончив училище или институты, да, получив ремесло, иконописцами. Извините, иконописец – это исихаст. Это боговидец. Вы мне назовите хоть одного боговидца здесь. Понимаете? Ремесленник, да, но не иконописец. Это моя личная позиция. Иконописец был Андрей Рублев, допустим. Джотто был. Это принцип такой монашеского труда. В этом смысле я могу бы как бы назвать того же Пикассо только с другим зарядом. Да? Вот смотрите, это такой же был одержимый, только одержимый человек, который пытался найти Бога в человеческой среде. И когда он все-таки бился и ничего. Вот здесь я могу его сравнить даже где-то с Микеланджело, вы посмотрите его выкрученные фигуры. Вот у Микеланджело там же все выкручено. Вот, то есть он через себя пытался вырваться в какие-то высшие сферы, да? И акробаты вот здесь на выставке тоже есть, Пикассо. Вот я когда смотрю, я понимаю, что это одна, будем так сказать, форма Ренессанса, одна дорога Ренессанса, только просто она во времени разная. И тот величайший, и этот величайший, и того крутит, и того крутит. А вот это спокойствие, да, вот спокойствие тишины, как вот бывает на иконах там древних, ты смотришь, вот статичность, в которой есть бесконечно живой мир. Там никаких выкрутасов нет. Понимаете, в чем дело? Вот к этому знаку, к этому спокойствию, к этому творческой бесконечности – прийти можно только через веру, не через какие-то эксперименты, понимаете? Здесь нет ни традиции, ничего, это благодать. Вот для меня эта выставка еще раз подтверждение того, что на самом деле можно бесконечно создавать, радоваться, быть счастливым и это счастье дарить окружающему миру. Понимаете, в чем дело? Вот это... признают тебя, это никакой роли не играет. Потому что мы пришли и ушли в этот мир.
То есть это такой положительный урок человеческий, который вы берете у Пикассо, да?
Я вообще считаю, что у Пикассо надо искать только положительное. Я когда-то одну книжку не хочу говорить.
Ну, понятно, что мы не будем брать у него отрицательное.
Нет, 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 что... а у каждого человека есть положительное, да. Отрицательное. Христианский взгляд должен быть в любом человеке видеть положительное. Положительное. Я просто почему
хорошее,
говорю?
То, что доброе в нем.
Ну... не то, что хорошее, доброе, а положительное.
Положительное.
Вот, я в этом смысле, понимаете, я когда смотрю Пикассо, я не через авиньонских там девиц смотрю на него, а через это материнство. Угу. Через эти нежные какие-то вот образы женские.
Конечно, вот эти портреты ранние Хохловой, они действительно, она как Мадонна, да?
Да, они там, не да? То, что ранние, он же в это время тоже и кубизмом занимался. Просто когда он встречался с этим человеком, который он любил, вот эта любовь его преображала, понимаете, вот эту звериную форму. Угу. И возникали эти образы. Это о чем говорит? Что сердце у него-то любящее в конечном счете.
Угу. Способен.
Он способен, он сколько дал. Поэтому вот я вот какой бы художник ни был, бывает даже какие-то, говорит, вот он там. А надо искать, может быть, даже одна работа. Вот положительно, и через эту только работу надо смотреть на этого художника.
Угу. Замечательно, что такой вот оправдывающий, поднимающий взгляд
у вас. Да не оправдывающий, мы просто...
А в хорошем смысле слова, ведь Да, да, в хорошем смысле слова, что вы сказали, что есть вот этот свет Божий в каждом человеке, и надо стремиться его находить, каким бы извилистым и таким вот жестким, непонятным не был его путь.
И общаться через этот свет.
И общаться через этот свет. У нас в гостях сегодня был художник Сергей Некрасов, мы говорили о Пабло Пикассо и не только. Как вы поняли, всего доброго, до следующего вторника, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». «Будь творческим, будь ярким».